Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о молитве Господней, о молитве «Отче наш». И конкретно о второй части ее прошений. «Хлеб наш насущный дажди нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. И оставь нам долги наши, как и мы оставляем их должникам нашим». Тема прощения – одна из существенных в христианской религии, да и в жизни вообще. И вот именно о жизни размышляет наш следующий собеседник, митрополит Антоний Сурожский. И мне кажется, становится видно, насколько живо и реально текст древней евангельской молитвы связан с обычной повседневной жизнью обычного современного человека.
Тема прощения идет очень далеко. Можем ли мы простить людей, которые страшно ранят нас и других? Когда речь идет о нас самих, это в каком-то отношении легче. По принципу «друг друга тяготы носите», и так вы до конца исполните закон Христов. Но когда речь идет о других, опять-таки, если подумать, вот этот человек преступник, по-земному ему он заслуживает наказание, возмездие. Это другая тема. Но если поставить вопрос о том, что с ним будет, когда он станет на суд Божий. Я помню книгу, в которой некоторые части меня очень поразили. Книга, написанная в Америке на английском языке под именем Фадо Викенти. И там есть момент, когда этот русский священник, который прошел через революцию, был в Белой армии, оказался в эмиграции, всю жизнь боролся с коммунизмом, с ужасом относился сначала к Ленину, а затем к Сталину. И вдруг он узнал, что Сталин умер. И все вокруг него возликовали. И вдруг его в душу ударило сознание, что по-земному мы можем радоваться, его больше нет. Он больше не будет творить тех ужасов, который он творил раньше. Но теперь он стал один перед судом своей совести на суд Божий. Каково ему будет? И этот отец Викентий, простой человек, неусложненный, вдруг почувствовал с ужасом, что мы не можем отнестись безразлично даже к нему. И он бросился в церковь и стал молиться о том, что «Господи, Господи, мы ничего не можем для него сделать. Он для себя больше ничего сделать не может. Молитв земли ожидать ему не приходится. Услыши хоть крик мой, мне его жалко, потому что теперь он все понимает. Он понимает все, что натворил. Он понимает, чем он был. Он видит вокруг себя миллионы жертв своих. Он стоит в ужасе. Господи, ты единственный, который может что-нибудь сделать. И тут мне приходит на мысль нечто, что писал католический богослов Жан Данилю. где он говорит, что единственная надежда преступника – это прощение со стороны тех, кого он онеправдывал и которым он сотворил даже предельное зло. Он говорит в этой статье, вступительной статье к одной книге, что никто, кроме жертвы, не может простить преступника. Даже Бог не может простить преступника, если его жертва не согласится на это прощение. Не все преступники в такой мере, которые, скажем, Ленин, Сталин, или просто преступники, которые убивают, изнасилуют, мучают людей. Но все рано или поздно станут перед судом Божиим, и свидетелем против них будет их собственная совесть. И обратиться будет некуда, в том смысле, что, как Достоевский писал в главе «Братьев Карамазовых» об аде, что ужас ада в том, что теперь поздно. Поздно понимать, поздно ужасаться, поздно каяться, потому что изменить уже ничего нельзя. Единственные люди, которые могут спасти, это жертвы. Это те, которые пострадали из-за этого человека или через этого человека, но которые до него встали перед Божьим судом и так же, как он, сгорели со стыда, сгорели от ужаса того, что их жизнь была недостойна ни их самих, ни тех людей, которые их любили, ни Бога, который так их полюбил, что сам стал человеком и умер за них. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый из нас, когда он грешит, является убийцей Христа. И каждый из нас, когда видит другого человека в том же состоянии, может его пожалеть. И если он сам оказался жертвой, простить. На земле это не так просто, потому что мы не переживаем со всей остротой огненный, опаляющий ужас суда. Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда». Мне кажется, что когда человек после смерти станет перед Богом и увидит все, чем он мог бы быть, увидит все, что Бог ему дал, и увидит все то, что он сделал темного по отношению к людям и к Богу, это будет момент, когда его обдаст огонь. Все, что потом будет происходить, в каком-то смысле, мне кажется, не так страшно. Вот это мгновение, осознание себя как убийцы Христа, и осознание себя как преступника перед десятками людей, которые прошли через нашу жизнь, которым мы сотворили сколько-то зла, или которым мы не сотворили никакого добра, мимо которых мы прошли, будто их вообще нет. Это мгновение очень страшное будет. И вот Данилю в своей книге говорит, что если жертва не простит, то за жертву и Христос простить не может. Но если жертва не простит, то жертва тоже находится в положении вечно судимого. И вот тут получается такая страшная и вместе с этим дивная круговая порука, что мы можем быть спасены только теми людьми, перед которыми мы виноваты. Но эти люди, если они уже умерли, это уже знают. И знают, что если они тебя не освободят, то они уже остаются в узах. В узах непрощения, в узах злобы, в узах отчужденности от Бога, который свою жизнь отдал для того, чтобы нас искупить и простить. И поэтому так важно прощение не только для того, кого прощают, но и для того, кто прощает или отказывается простить. Тот, кто отказывается простить, это человек, который остается в плену того зла, который сотворил другой человек, и в котором тот уже, может быть, раскаялся до полного изменения. И вот в течение всей нашей жизни нам надо учиться друг друга прощать. В малом ли, в большом ли.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Еще одно последнее прошение молитвы, Отче наш, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Мы уже слышали размышления об этом отца Георгия Чистякова, фрагмент его книги «Над строками Нового Завета». Поэтому теперь обратимся не к разбору слов именно этой молитвы, а опять же к тем жизненным ситуациям, в которых отражаются слова молитвы, и в частности, слова об искушениях, трудных, проблемных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Как на них реагировать? Как к ним относиться? У современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананаса, которая, как мне кажется, рифмуется с этой темой. Она озаглавлена «Почему мы ничем не довольны?». Давайте послушаем.
Боязнь, как бы ни случилось чего-нибудь, может довести нас до болезни и лишить покоя задолго до того, как это действительно случится. Мы часто заболеваем, лишаемся радости, и наша жизнь становится черной, несчастной, но не из-за самой проблемы, а из-за своих помыслов. Мы боимся, еще до того, как что-то случится, и это доводит нас до болезни. С нами, людьми, что-то происходит. Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда находим что-нибудь, из-за чего бы нам побеспокоиться. Всегда находим что-нибудь, из-за чего бы впасть в тоску. Бог решает для тебя одну проблему, а ты, немного погодя, находишь себе новую. Не знаю, что происходит, но я за всю жизнь еще не видел человека, который сказал бы: «Я счастлив, и у меня все хорошо». Я не видел человека, у которого решилась бы проблема, а он спустя малое время, через какой-нибудь месяц, не нашел бы что-нибудь новое, о чем бы ему поволноваться. Я не могу объяснить себе этого. Я вижу это дома, я говорю не о каких-нибудь незнакомых людях, а о своих собственных родителях. Когда мама была помоложе, она говорила: «Вот если у нас дома будет то-то и то-то, то все успокоятся и будут счастливы». Происходило то, чего она хотела, но она находила себе новую печаль. Отец говорил мне: «Вот получать бы мне пенсию, я был бы просто счастлив». Вышел он на пенсию, и сейчас у него новые печали, и он находит новые проблемы. Когда же человек в конце концов успокоится и скажет, что жизнь прекрасна? Ответ: он никогда не обретет покоя. Почему? Потому что в нашей жизни всегда будет появляться что-нибудь новое. Нам надо научиться жить, балансируя между скорбью и радостью. Ведь жизнь одномерна, она не только тишина, свет и счастье, но существует еще и боль. Кто-то сказал мне: «Ну почему Бог сделал со мной это?» И я ответил ему: «Он не сделал этого с тобой. Такова жизнь всех людей». Не знаю, видели ли вы когда-нибудь того, кто был бы совершенно счастлив во все годы своей жизни. Ведь все проходят через какую-нибудь скорбь и боль. В чем же тут секрет? В том, чтобы научиться быть хладнокровным и подготовленным. Вот буря отгремела и наступило затишье. Но сколько это будет продолжаться? 5 дней? Неделю? Год? Потом начнется новая буря. В этом мудрость. Я видел всего нескольких бабушек и дедушек, как-то созревших по жизни от множества полученных ударов, множества встреченных волн. Они стали зрелыми людьми и говорят: «Дитя мое, я и в радости прославляю Бога, но готов и к тому, что завтра опять громыхнет какая-нибудь бомба, готов опять услышать что-нибудь неприятное». Эти люди знают, как жить, а нас, молодых, тут же охватывает паника, и мы ни радостью насладиться не можем, ни на скорбь посмотреть хладнокровно, а сразу впадаем в крайности. Одна женщина сказала мне: «Отче, я не могу выйти замуж. Мне 35, а я не могу выйти замуж». Я сказал ей: «Ты выйдешь замуж, деточка моя». «Нет, не выйду. Моя жизнь не сложится удачно». «Да откуда ты это знаешь? Тебе помысел говорит это. Ты выйдешь замуж, я обещаю тебе это». Сказал я ей это, сам того не зная, и она, к счастью, вышла замуж. В 38 лет вышла замуж. Я спросил ее: «Ну что, сейчас ты радуешься?» «Очень, отче. Я этого ждал, чтобы ты утихла, чтобы мы утихли. Но вот прошел год, и снова тревоги, снова звонки, снова рев, и она опять говорит: «В жизни моей нет радости». «Ну почему же, дитя мое, ты ведь вышла замуж?» «Да, но где же ребенок?» «Да родишь ты ребенка. Церковь утешает нас и подает надежду». И вот через 1.5 года она родила. Я спросил ее: «Ну что, сейчас ты успокоилась?» «Сейчас, отче, мне больше не о чем молить Бога. Я прославляю Его и так спокойно». Ну вот через несколько месяцев снова звонки, снова рев, снова тревога. «Отче, ребенок еще не говорит. Мы водим его к врачу, но он не выговаривает целых слов». И чтобы не растекаться мыслью по древу, мать, то есть жена, но и муж тоже, с незапамятных времен находят себе чем бы заняться. Чтобы ребенок ее закончил школу, чтобы он отслужил армию, чтобы женился, чтобы родил, чтобы у него появился внук. И так, пока не протянешь ноги, в жизни всегда будет что-нибудь, чтобы тебя занимало. Кто из вас ждет, что в жизни не будет огорчаться ничем, тот обманывается. Это исключено. Есть ли у тебя деньги? У тебя стресс? Что будет с деньгами? Как мне их вложить? Что происходит на бирже? Что происходит в Европе? Что происходит в Америке? Нет ли у тебя денег? У тебя стресс? Думаешь, как бы их заиметь? Завидуешь тем, у кого они есть, и чувствуешь себя скверно. Даже богатый, и тот несчастлив, хотя у него все есть. И бедный тоже недоволен малым. Все хотят чего-то не того, что у них есть». Мы недовольны в этой жизни. Этот мир не удовлетворяет нас, и наша жизнь кажется нам безрадостной и тяжелой. Однако все не совсем так. Как вы думаете, почему мы недовольны ничем? Ответ, данный одним монахом Никосу Казантзакису, крупнейшему греческому писателю XX века, когда тот приехал на святую гору Афон, тронул меня. Он его спросил: «Каким тебе видится наш монастырь, Дионисиад?» Казантзакис ответил: «Он очень тесный, очень замкнутый, давит на меня душевно». Монах ответил: «Монастырь не виноват. Это наш мир мал и не вмещает нас. Наша душа не насыщается малым, но хочет многого, хочет постоянного, того, что не кончалось бы. Но ты его не находишь, — говорит, — ни в монастыре, ни во всем мире». Вот в чем причина. Душа человека хочет абсолютного, хочет бескрайнего, она хочет никогда не умирать. Одна женщина вышла замуж и написала в своем дневнике: «Как же я его люблю, но будет ли он у меня всегда?» И сколько же продолжится это всегда? 60 лет? 70 лет? Да, он у тебя будет, пока ты будешь жива. Ну, а потом? Вы разлучитесь однажды. Я не хочу, чтобы мы разлучались. Но мы ведь умрем. Я не хочу умирать. Зачем мне когда-то лишаться того, что люблю? Неважно, человек это или какое-нибудь состояние, я хочу быть всегда с ним. Когда дети выходят из дому, не спрашивай их, во сколько они вернутся. Это самый плохой вопрос, потому что ты портишь им настроение. Они говорят: «Я хочу пойти развеяться». «Во сколько вернешься?» «Да оставьте меня, во сколько я вернусь». потому что ты напоминаешь ему, что этому есть конец, у развлечения есть конец. Завтра тебе надо идти в школу, у тебя работа, у тебя расходы, обязательства. А ребенок так жаждет не возвращаться быстро, ведь ему хочется постоянно радоваться. Поэтому мы и не радуемся в этой жизни. А вот если бы мы могли благодарить за то, что Бог дает нам, у нас было бы больше сил и выносливости, и мы бы были счастливы долгое время. При условии благодарности, однако. Эта радость, которую Бог дает тебе в жизни, хотя и порциями, немного сегодня, немного через месяц, немного спустя 5 месяцев, ты ее удержи, чтобы она поила тебя, и ты не забывал бы ее с такой легкостью. В этом тайна — напоминать себе, что ты не брошен на этой земле. Если я попрошу вас вспомнить что-то, что Бог сделал для вас, дам вам какой-нибудь дар, то вы увидите, что у вас много таких подарков. Но только, конечно, мы обо всех них забыли, потому что смотрим дальше, на новое. Мы забыли о старом. Когда я стал священником, то сказал себе, «Как это замечательно, это лучше всего, Боже мой, сейчас я ни о чем больше не буду молить Тебя». Однако с тех пор молю Его все о новом и новом. А вот если бы я наслаждался тем, что Бог мне дал, и радовался этому, то был бы благодарен, и моя жизнь была бы прекрасной. Я забыл бы о трудностях, которые вдруг возникают посреди счастья, вызванного предыдущим даром. А когда ты не наслаждаешься тем, что тебе дано, тогда ты его с легкостью забываешь при первом же искушении. Сегодня ты о чем-то плачешь, а завтра скажешь «прошло». Сегодня ты такой, а завтра не будешь таким. Поэтому важно поверить, что в жизни есть не только боль. Ты будешь и испытывать боль, и смеяться в этой жизни. Сегодня плачешь, а через 3 месяца не будешь плакать. Все вокруг не будет таким же. Бог готовит для тебя подарки, которых ты себе сегодня и не представляешь. Веришь ли ты в это? Вот в чем вопрос. Веришь ли ты, что Бог не поставил на тебе точку, а есть еще что-то, что Он может тебе дать? Если глубоко в вас есть эта вера, то вы увидите, что будете преуспевать в жизни. Если в нас есть позитивный, добрый дух, то наша жизнь будет весьма ценной и радостной посреди проблем, и мы будем ею наслаждаться. Живи радостью минуты, радостью сегодняшнего дня. Некоторые люди все ждут чего-то великого и упускают малое. Пообедали вы сегодня? Если сейчас кто-нибудь очень голодный? Все мы пообедали, и слава Богу, а завтра не знаем, что будет. Сейчас у тебя болит живот, голова, зуб. Нет, со мной все в порядке, слава Богу, сегодня я здоров. Завтра, может, у меня и будут проблемы, может, и будет какая-нибудь скорбь. Оставь это, пока оно не пришло. Предоставь себе испытывать боль, когда у тебя заболит, заплакать, когда наступит трудный час, а не плачь уже сейчас от своих страхов. Многие говорят, я так боялся, что пройду через что-то, а в итоге этого не произошло. А я боялся, что пройду через это. Ты увидишь, с моим ребенком случится то-то и то-то, и ничего с ним не случилось. Наши помыслы могут свести нас с ума. Мы заболеваем от собственных мыслей. Поэтому давайте вложим светлые помыслы в свой ум, будем читать Евангелие и черпать оттуда надежду и дерзновение и говорить «Бог не оставит меня». Мой ум не будет видеть все в черном. Жизнь, она не черная. Наступит и что-нибудь лучшее. Живи радостью сегодняшнего дня и знай, что завтра Бог подаст тебе и чашу погорше, но потом опять придет более сладкое. Те из вас, кто читал житие святого Андрея, юродивого Христа ради, помнят, что Бог вложил ему великую сладость в уста, и он забыл обо всех своих проблемах, а потом вложил ему великую горечь и сказал: «Такой будет твоя жизнь». И то, и другое. Жизнь не одномерна, то есть в ней не одна только радость и не одни скорби и печали. Прочитай книгу или посмотри фильм вместе с женой, мужем, детьми. Сходи на прогулку, на святую литургию, на всеночное бдение. Преображает ли все это тебя в душе? Это очень важно. Кто-то сказал мне, «Ты поп». «И что же мне делать?» — сказал я. «Само по себе это ничего не значит». Другой сказал мне, «Ты говоришь замечательные вещи». «И что с того, если ты внутренне не преображаешься?» «Вы преображаетесь внутренне. Чтобы твоя жизнь не была лишена радости, надо, чтобы изменилась твоя душа, а не только шла перемена мыслей». Кто-то сказал мне, «Отче, я бываю на Святой горе Афонской и знаю следующих старцев», и начинает их перечислять. «Я был в Иерусалиме 16 раз, и у такого-то старца был, у другого старца». Я сказал про себя: «И ты такой же, как я. Одна поверхностность. И что с того, что ты знаешь такого-то старца? Что, если я спрошу твою жену, что она скажет мне о тебе? Вот в чем вопрос. Скажет ли она: мой муж вернулся с Афона, словно ангел? Вот в этом вопрос. Перемена, чтобы ты не оставался без радости в жизни, кроется внутри тебя».
Это была аудиоверсия беседы современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананаса «Почему мы ничем не довольны», озвучена по материалам портала «Православие.ру». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».